Так, ну, мы с вами в прошлый раз достаточно подробно, насколько это возможно в пределах одной лекции, поговорили про зороастризм как религию. Значит, сегодня мы, значит, чтобы как бы эту тему всю завершить, мы, значит, познакомимся с тем, что вообще происходило уже в физическом плане, что в жизни происходило вот во всех тех местах, где, собственно говоря, зороастризм зарождался. И каковы были результаты этой религии, к чему это все привело, что, собственно говоря, из этого получилось, что не получилось, почему получилось, почему то, что получилось, почему не получилось, то, что не получилось. Ну, собственно говоря, вот это. Поэтому сейчас сначала, значит, я расскажу про то, что происходило на, значит, Иранском Нагорье, в тех местах. Уже исторически, это то, что происходило исторически. Уже исторически и географически. А потом уже, значит, что метаисторически произошло и метагеографически. Так, ну, значит, мы с вами говорим о таком вот месте, о таком пространстве. Ну, значит, где это у нас все происходило? Значит, ну, мы с вами много говорили о Междуречье. Значит, восточнее Междуречье у нас находится обширное Иранское Нагорье. Значит, оно со всех сторон окружено горами. На востоке оно граничит с долиной реки Инд, на севере доходит до Каспийского моря, а на юге до Персидского залива. Значит, это Иранское Нагорье. На большей его части расположены выжженные солнцем пустынные равнины. Дождей здесь всегда выпадает крайне мало, немногочисленные реки маловодные, и многие во время засухи пересыхают. Поэтому вода в этих местах большая ценность. И земледелием в те времена здесь можно было заниматься только на западе, в долинах рек. Зато здесь были хорошие условия для скотоводства. В жаркое время года скот перегоняли на горные пастбища. Кроме того, горные районы были богаты лесом и природными ископаемыми, такими как медь, железо, серебро и свинец. Населяли Иранское Нагорье многочисленные племена, многие из которых упоминаются в месопотамских летописях. Самым крупным племенным объединением, населявшим эту территорию, были эламиты. Ну, они, как полагают многие ученые, были родственны дравидийским племенам, которые жили к востоку от них в Белуджистане. Эламиты завоевали расположенный на плодородной равнине древний город Сузы и основали там могущественное государство Элам. На рубеже 12-11 веков до нашей эры на территории западного Ирана стали селиться медийские и персидские племена, которые впоследствии заняли все Иранское Нагорье и ассимилировали местное автохронное население. Значит, в истории древнего Ирана четко выделяются следующие этапы. Первый этап – это время возникновения и расцвета эламской цивилизации. Это с конца 4 тысячелетия до нашей эры, до конца 7 века до нашей эры. Затем медийская эпоха. Это с 8 до середины 6 веков до нашей эры. Затем ахеменидский период. Это Персия, собственно, как таковая. Это с середины 6 века до 330 года до нашей эры, ну и затем уже парфянское время, это с середины 3 века до нашей эры, приблизительно до 224 года нашей эры. 330 год до нашей эры – это время, когда Александр Македонский завоевал Персию. То есть сначала, значит, там вот был Элам. Первый период иламская цивилизация. Ну, я очень коротенько об этом расскажу. Политическая история Элама на всем своем протяжении была тесно связана с историей Месопотамии. Обе страны часто воевали друг с другом, заключали мирные договоры и имели оживленные торговые и культурные связи. В 1159-1157 годах до нашей эры иламский царь воевал с Вавилонией. Ну, мы про это коротенько говорили, когда Вавилонию проходили. Война окончилась полной победой эламитов, захвативших Вавилон, Сипар, Нипур и другие города Двуречья. Это было время расцвета Элама. В 8 веке до нашей эры, когда Вавилония боролась за свою независимость от Ассирии, Илам стал союзником вавилонян и оказался втянутый в бесконечные войны с ассирийцами. Эти войны шли с переменным успехом. Когда в 652 году до нашей эры вавилонский царь Шамаш-Шумукин поднял восстание против Ассирии, иламиты снова выступили на стороне Вавилонии. Война окончилась десятилетия спустя полным поражением Элама и захватом его столицы Сузы ассирийцами. Позднее, около 549 года до нашей эры, Элам был захвачен персами и навсегда лишился своей независимости. Однако эламская цивилизация оказала огромное влияние на материальную и духовную культуру древней Персии. Собственно, именно поэтому его и упоминают, и я, собственно, о нем говорю. Хоть и без особых подробностей. В 7 веке до нашей эры на этой территории появилось сильное государство Мидия, а затем и персидское царство, во главе которого стоял царь Кураш, ну или Кир Ахеменид, Кир I еще. Следует отметить, что персидские правители считали своим родоначальником легендарного вождя Ахемена, жившего в 8 или 7 веках до нашей эры. Ну и наибольшего могущества персидская держава достигла при преемнике Кураша или Кира I, при Кире II Великом. О нем мы будем дальше говорить подробнее. И вот с 530 года до нашей эры по 334 год до нашей эры на Древнем Востоке возникла одна из величайших империй Древнего мира – Персидская империя Ахеменидов. За довольно короткий срок персы, преодолев всевозможные препятствия, смогли вырваться из состояния варварства и создать свою собственную цивилизацию, известную не столько великими открытиями в науке и прекрасными произведениями искусства, сколько своими военными достижениями и созданием огромного деспотического государства. Медийцы и персы составляли часть огромного мира иранских племен, простиравшегося от Северного Причерноморья до территории современного Афганистана. Эти племена говорили на различных диалектах иранских языков. Многие из них занимались кочевым скотоводством. Они появились на Иранском Нагорье уже в начале первого тысячелетия до нашей эры. В 9-8 веках до нашей эры во многих районах Ирана местное неираноязычное население еще оставалось преобладающим в политическом отношении. Но начиная со второй половины 8 века иранцы уже составляли большинство в различных областях западного Ирана, в том числе и на территории будущего Медийского царства и к западу от него. Когда медийцы и персы пришли в эти районы, у них уже были развитые культурно-экономические традиции, социальные институты. Они занимались как скотоводством и коневодством, так и земледелием, были хорошо знакомы с обработкой металлов, в военных походах пользовались колесницей. Около 800 года до нашей эры персы отделились от родственных им медийских племен и постепенно двинулись на юго-восток. В 714 году до нашей эры они упоминаются как подданные ассирийского царя Саргона II. С течением времени они заняли исконную иламскую территорию на юго-западе Ирана и до начала 40-х годов 7 века до нашей эры находились в зависимости от иламских царей, а затем на короткое время стали данниками ассирийцев. По-видимому, уже в то время персы составляли племенной союз, который возглавлялся вождями из рода Ахеменидов. Но основателем династии традиция считала Ахемена. Мидия в 8 и 7 веках до нашей эры много воевала с Ассирией, со скифами, киммерийцами. В 7 и первой половине 6 веков до нашей эры она была центром иранской материальной и духовной культуры, которую затем заимствовали и развили персы. В 624 году до нашей эры медийский царь нанес поражение скифам и окончательно объединил все медийские племена. Вскоре он создал боеспособную регулярную армию, реорганизовав ее по родам оружия – копьеносцы, лучники и конницы – вместо прежнего ополчения по племенному принципу. Теперь медийцы обратились против Ассирии, которая к тому времени уже больше 10 лет воевала с Вавилонией. В 614 году до нашей эры медийцы захватили Ашур, древнюю столицу Ассирии, а в августе 612 года медийцы и вавилоняне ворвались в Ниневию. В результате разгрома ассирийской державы медийцы захватили восточную часть Малой Азии и коренную территорию Ассирии. Затем они стали расширять свою территорию за счет южных соседей. Один из первых ударов обрушился на Персию, которая была завоевана около 624 года до нашей эры. Также были захвачены Парфия и Гиркания, расположенные к востоку от Каспийского моря, а кроме того Армения. Около 590 года до нашей эры было присоединено Манну, крупное государство к западу от Мидии, и Урарту. По сообщению Геродота, медяне, осевшие на северо-западе Иранского Нагорья, делились на 6 племен, одно из которых составляли маги. Маги – это греческое слово, греческое производное от древнеиранского «магу». По-видимому, это племя было жреческим, от него происходили священнослужители не только у медян, но и у персов. Вот, собственно говоря, откуда взялось слово «маги». Магия – это вот оттуда. В 558 году до нашей эры царем персидских племен стал Кир II. В это время на всем Ближнем Востоке оставалось четыре крупных державы – Мидия, Лидия, Вавилония и Египет. В 553 году до нашей эры Кир поднял восстание против царя Мидии, в вассальной зависимости от которого находились персы. Война длилась 3 года и окончилась в 550 году до нашей эры полной победой персов. Покорив Мидию, Кир формально сохранил Мидийское царство и принял официальные титулы мидийских царей – Великий царь, царь царей, царь стран. Начиная со времени захвата Мидии, Персия, до того малоизвестная периферийная область, выступает на широкую арену мировой истории, чтобы в течение 2 столетий играть в ней ведущую в политическом отношении роль. В 549-548 годах до нашей эры персы подчинили своей власти страны, входившие в состав бывшей медийской державы. Затем в 547 году до нашей эры началась война с Лидией, и в мае 547 года до нашей эры Лидийское царство перестало существовать. После этого настала очередь и греческим государствам Малой Азии признать власть Кира. Между 545 и 539 годами до нашей эры Кир покорил восточно-иранские, это ныне восточные провинции Ирана, некоторые районы Афганистана и Индии, и среднеазиатские области, например, Хорезм, Согдиану, Бактрию и тому подобное. Осенью 539 года персы захватили Вавилон. Несмотря на его мощные, почти неприступные стены, Кир Великий, уже он назывался, сумел взять город. Но при этом он проявил себя как величайший политик и дипломат. Когда зажиточные граждане и жрецы без боя открыли персам городские ворота, жителям была обещана неприкосновенность, а для самого Вавилонского царства сохранена некоторая самостоятельность. И Вавилон стал одной из резиденций Кира Великого. О мирном вступлении персидского войска в Вавилон рассказывает манифест Кира, в котором он сообщает, что захват города был вынужденной мерой, и желанием царя было лишь защитить его от других врагов. Забота о внутренних делах Вавилона и обо всех его святилищах тронула меня, и жители Вавилона нашли исполнение своих желаний, и бесчетное иго было снято с них. Мардук, великий владыка, благословил меня Кира, царя чтящего его, и Камбиза моего сына, и все мое войско милостью. После Вавилона персидские войска двинулись далее к побережью Средиземного моря. Присоединив к своим владениям земли Палестины и Финикии, царь Кир восстановил Иерусалим и многие финикийские города и разрешил евреям вернуться из вавилонского плена на свою родину. В Палестине было создано теократическое государство во главе с верховным жрецом, который был одновременно военачальником и судьей. Ну, Палестину мы с вами проходили, это все мы с вами знаем с той стороны. После этого все западные страны до границ Египта, это Сирия, Палестина и Финикия, добровольно подчинились Киру. Затем Кир решил обезопасить северо-восточные границы своего государства от вторжения кочевых племен массагетов в Средней Азии. Эти набеги наносили значительный ущерб областям с соседним населением, которые входили в состав Ахеменидской державы. Однако во время битвы на восточной стороне Амударьи в начале 530 года до нашей эры персидская армия потерпела полное поражение, а сам Кир погиб. Следует отметить, что не только персы были заинтересованы в создании огромной державы. Почти все население Передней Азии давно нуждалось в сильном государстве, способном обеспечить безопасность торговых путей и относительную стабильность для деятельности финикийских и малоазийских купцов, заинтересованных в расширении своей торговли и открытии единого рынка между Западом и Востоком. Присоединяя к своей державе покоренные земли, персы не разрушали завоеванные города, а напротив, уважали чужие традиции, веру и культуру. Покоренные земли лишь объявлялись сатрапией Персии, сатрапией провинции, и облагались данью. Кир провозгласил себя царем вселенной, великим царем, сильным царем, царем Вавилона, царем Шумера и Аккада, царем четырех стран света. В конечном счете под властью персов оказалась огромная территория, простиравшаяся от Ирана и Средней Азии до Эгейского моря. Последним независимым государством на Ближнем Востоке оставался только Египет. Однако Кир не решился на поход в далекий Египет, так как на Востоке было очень неспокойно. Там обитали нападавшие на персидские владения из Средней Азии многочисленные племена саков и массагетов. Ну и, собственно говоря, вот в одной из войн Кир и погиб. После смерти Кира Великого на престол вступил его старший сын Камбис. С его приходом к власти в разноплеменном и разноязычном персидском государстве начались беспорядки. Но Камбис с ними справился и решил предпринять поход в Египет. В 525 году до нашей эры, благодаря своей огромной армии и флоту финикийцев, а также предательству командира греческих наемников и командующего египетским флотом, Камбис сумел покорить Египет и был провозглашен его фараоном, основав таким образом новую 27-ю династию в Египте. Разгром сильного египетского войска так напугал некоторые племена Северной Африки, что они добровольно покорились персам. Греческий историк Геродот писал: «Судьба Египта устрашила живших по соседству с Египтом ливийцев, которые сдались персам без боя, сами наложили на себя дань и послали подарки Камбизу». Став фараоном покоренного Египта, Камбис не остановился и решил пойти вглубь африканского материка для покорения богатой золотом Нубии и западных оазисов. Однако экспедиция, направленная им на поиски оазисов, бесследно пропала в песках пустыни, а воины, посланные на завоевание Нубии, погибли. Кто от нубийских стрел, кто от изнуряющей жары. Неудачи персов спровоцировали восстание египтян, но персидский властелин, возвратившись в Мемфис, сурово расправился с восставшими. Все зачинщики были казнены. Но пока Камбис пребывал в Египте, начались волнения в самой Персии. За время его отсутствия власть в стране захватил его младший брат Бардия, хотя позднее Дарий I утверждал, что власть в стране под видом Бардии была захвачена магом и самозванцем Гауматой. Узнав об этом, Камбис поспешил вернуться в Персию, но по дороге умер при загадочных обстоятельствах. В Персии началась великая смута, страна стала распадаться, государства, прежде завоеванные персами, стали возвращать себе самостоятельность. Одним из первых отделился Египет. Но осенью 522 года до нашей эры в результате борьбы за власть повелителем Персидского царства стал Дарий I, приходившийся дальним родственником Киру Великому. В наследство ему досталась мятежная Персия, но, опираясь на свою армию, Дарий сумел вновь подчинить своей власти отделившиеся территории и страхом удержать их в повиновении. В ходе 20 сражений, в которых погибло около 150 тысяч восставших, власть персидского царя была восстановлена на всей территории державы. Не имея возможности вести карательные операции одновременно во всех направлениях, Дарий усмирял одно восстание, а затем ту же армию, при помощи которой подавил первое восстание, бросал против других мятежников. В знак своих успехов Дарий I повелел высечь на отвесной скале гигантскую надпись, сообщавшую о первых годах его царствования и об одержанных им победах. Эта надпись была сделана на трех главных языках государства, значит, древнеперсидском, аккадском и эламском. Надпись гласила, что до прихода Дария к власти в государстве царили смута и хаос, люди убивали друг друга, а он умиротворил всех, поставив на место как богатых, так и бедных. Надпись располагалась на высоте более 100 метров над уровнем земли. Высота ее вместе с рельефом составляла около 8 метров, а ширина 22 метра. Над текстом было помещено изображение верховного бога Ахура Мазды, протягивающего Дарию кольцо, символ власти. Сам царь был изображен в полный рост, он был ростом 172 сантиметра, а за его спиной стояли копьеносец и лучник. Дарий попирал левой ногой мага Гаумату, пытавшегося захватить царский престол. Рядом стояли скованную цепью 9 царей, выступивших против Дария. Таким образом, персам потребовалось лишь около 30 лет, чтобы возникла Великая военная империя. Ну, как и другие подобные ей империи, персидская была создана при помощи оружия и сохраняла свое превосходство до той поры, пока у власти стояли честолюбивые и отважные предводители. И таким образом Персидская империя охватывала огромные территории в Азии и в Африке. Восстановив Великую империю, созданную Киром и Камбизом, значительно расширив ее границы, молодой правитель персов приступил к ее организации. Государство при Дарии I было разделено на 20 сатрапий, провинций, во главе каждой из которых стоял поставленный царем правитель-сатрап, в переводе «хранитель царства». Границы сатрапий почти полностью совпадали с рубежами прежних самостоятельных государств. О своих делах сатрапы отчитывались перед царем и должны были следить за процветанием веренных им провинций и за своевременной уплатой налогов в царскую сокровищницу. У каждого сатрапа был свой придворный штат, не менее пышный, чем царский, с такими же должностями и чинами. А для того, чтобы обезопасить царя от предательства, за каждым сатрапом присматривали главный надзиратель, называвшийся царским оком, а также тайные посланцы-шпионы. Кроме сатрапов, в провинцию назначался еще военачальник, который обязан был защищать ее от врагов, вести борьбу с грабежами и разбоями, охранять дороги. Сатрап должен был следить за военачальником, а военачальник за сатрапом. Дарий установил новую общегосударственную налоговую систему. Все сатрапы обязаны были платить строго фиксированные для каждой области денежные налоги, устанавливающиеся с учетом площади обрабатываемой земли и степени ее плодородности. Налогами были впервые обложены также и храмы в покоренных областях. Мечту Дария о господстве Персии над всем миром пытался осуществить и его преемник, сын Ксеркс. Геродот, в свое время описавший в своей истории греко-персидские войны, вложил в уста Ксеркса следующие слова. «Если мы завоюем афинян и соседний с ними народ, то пределы персидской земли раздвинем до эфира Зевса. Солнце не будет взирать ни на какую страну за пределами нашей. Я вместе с вами пройду всю Европу и все земли превращу в одну. Если покорим названные здесь народы, то, как говорят, не останется больше ни одного города, ни одного народа, которые дерзнули бы на бой с нами. Итак, мы наложим иго рабства как на виновных перед нами, так и на невинных. Однако многолетние греко-персидские войны, это с 500 до 449 годов до нашей эры, закончились, как мы с вами помним, победой греков, которые, объединившись, сумели отстоять свободу и независимость своей страны. Ну, мы помним с вами, что в историю вошли битвы при Марафоне, при Платее и Саламине, подвиг 300 спартанцев во главе с царем Леонидом. Ну и, собственно, поражение в этой войне показало непрочность империи персов, могущество которой начало таять буквально на глазах. Почувствовать слабость Персии, стали восставать и понемногу отделяться бывшие персидские провинции – Вавилония, Египет, Мидия, Малая Азия, Сирия. В 336 году до нашей эры к власти пришел Дарий III. Впоследствии его назовут царем, потерявшим империю. Весной 334 года до нашей эры в поход против персов во главе объединенной македоно-греческой армии выступил Александр Македонский. Его войско состояло из 300 тысяч пехотинцев, тяжело вооруженных и легковооруженных воинов, а также 5-тысячной конницы. Персидское войско в несколько раз превосходило армию Александра, но большую его часть составляли воины, набранные из покоренных стран. На берегах реки Граник состоялось первое крупное сражение македонцев и персов. Македонские войска под предводительством Александра нанесли поражение персам, а затем овладели греческими городами в Малой Азии и отправились вглубь страны. Они захватили города Палестины и Финикии, Египет, перешли реки Тигр и Евфрат. Ну и в конце концов произошла решающая битва с персами, из которой македонцы вновь вышли победителями. Потерявший самообладание Дарий III, не дождавшись даже исхода сражения, бежал с жалкими остатками своей армии в столицу, где его и убили по приказу сатрапа Бесса, который надеялся, что это замедлит продвижение войск Александра. Но Александр приказал разыскать и казнить убийц Дария, устроив затем персидскому царю пышные похороны. Дарий III стал последним царем династии Ахеменидов. Так Великая Персидская империя Ахеменидов завершила свой исторический путь, а ее владения стали частью империи Александра Македонского. После смерти Александра Великого Иранское Нагорье вошло в состав государства Селевкидов. Значит, зачем нам это, собственно, все было нужно? Ну, именно в Персии зороастризм был государственной религией, основной религией. И теперь мы с вами, значит, вот поговорим о том, как зороастризм распространялся. Ну, что такое зороастризм, мы в прошлый раз очень подробно рассмотрели, значит, как это все происходило, что с этой религией получилось дальше. Как мы помним, зороастризм зародился на Востоке. И когда вот пришло время ему распространяться дальше, маги, это жреческое западноиранское племя, тесно связанные между собой, маги упорно сопротивлялись распространению зороастризма на Запад. Кроме того, поселившись на своей новой родине, медяне и персы, порой как соседи, порой как подданные, в течение столетий поддерживали связи с древними городскими цивилизациями, с Ассирией и Урарту на севере, с Эламом и Вавилоном на юге, и многому у них учились. Поэтому они могли смотреть свысока на своих собратьев-иранцев на востоке и, общаясь с ними, не торопились принимать религиозные откровения, происходящие оттуда. То есть зороастризм сначала практически, кстати, никуда не распространялся. Обратим на это внимание. Когда медиане в союзе с Вавилоном сокрушили ассирийскую державу в 614-612 годах и захватили северные владения ассирийцев, включая часть Малой Азии, и подчинили себе персов, они распространили свою власть также на восточных иранцев, среди которых к тому времени уже утвердился зороастризм. Медийская держава процветала около 60 лет, и в этот период зороастризм и начал делать успехи среди западных иранцев. Усилия жрецов-миссионеров получили поддержку восточно-иранских князей, живших в качестве заложников при медийском дворе, а также и восточно-иранских княжон, которых медийские цари брали в жены из политических соображений. Ну и с течением времени Рага, самый восточный из медийских городов, стал считаться уже зороастрийцев священным городом. В 549 году до нашей эры, как я уже говорила, персы под предводительством Кира Великого, который был зятем правящего медийского царя, восстали, победили медян и основали первую персидскую державу, в которой медяне, тем не менее, еще играли видную роль. Значит, Кир, значит, продолжая завоевание, захватил Малую Азию и Вавилонию, подвластные которой страны, вплоть до Средиземноморского побережья, тогда тоже подчинились ему. И все восточноиранские народы также подпали под его начало. Сведения античных авторов позволяют предположить, что в то время, когда персы впервые столкнулись с греками в Малой Азии, они уже были зороастрийцами. Узнав о них, от них о Зороастре, греки сочли его персидским пророком и великим магом. Сами медиане и персы приняли зороастризм как давно сформировавшуюся религию с определенными установленными доктринами и обрядами и с принятым каноном священного писания на авестийском языке, в который никакие западные иранские вкрапления уже не могли попасть. Авеста продолжала бытовать в устной передаче на протяжении всего периода правления ахеменидов и позднее, причем вставки в устный текст встречаются крайне редко. Это свидетельствует о величайшем уважении, с которым медиане и персы относились к тому, что считали божественным откровением. Авеста в то время записана не была. Медиане и персы, встретившиеся в западном Иране с несколькими системами письма, смотрели на это чуждое им искусство с подозрением. В персидском эпосе изобретение письма вообще приписывается дьяволу. И хотя с течением времени жрецы стали использовать письменность для разных практических нужд, ученые-жрецы отвергли письмо как неподходящее для записывания священных слов. Дело в том, что при ахеменидах главным языком письменности оставался арамейский. Это был семитский язык со своим собственным алфавитом. Ну, арамеи – это семитические племена, выходцы из Аравии, они были великими торговцами, и этот язык из-за этого стал общеупотребительным на всем Ближнем Востоке. Первые ахемениды повелели, однако, использовать родной им персидский язык для царских надписей. Самая ранняя известная запись иранского языка была сделана особой разновидностью клинописи. Кир Великий оставил только краткие надписи, выбитые на камнях его великолепной новой столицы. Они не содержат заявления о его вере, но около развалин дворца есть священный огороженный участок с двумя огромными каменными постаментами, предназначенный, вероятно, для общественных богослужений на открытом воздухе, в соответствии с древнеиранскими традициями. Там же археологами были открыты фрагменты трех подставок для огня. Они не могут быть названы алтарями в прямом смысле этого слова, то есть возвышениями с плоской поверхностью, на которой помещаются или приносят жертвоприношения богам, потому что по зороастрийским обычаям они предназначаются для помещения на них огня, в присутствии которого верующие молятся. приношение огню во время молитвы совершается только для поддержания его. Поэтому ну, чисто практически. Сама гробница Кира Великого была построена в виде каменного дома с двускатной крышей и небольшой дверью, расположенного на выложенной из камня террасе, к которой ведут 7 широких ступеней. Вход в гробницу был украшен изображением символа Верховного Божества Ахура Мазды, крылатым солнечным диском. То есть, ну, это, по сути дела, первое изображение Ахура Мазды. До этого времени изображений не было. Значит, на протяжении всей истории зороастризма индивидуальные и семейные молитвы произносились перед огнем домашнего очага. Но в VI веке до нашей эры, по-видимому, знакомство с государственными религиозными культами Ближнего Востока и вновь приобретенное имперское величие побудило персидских священнослужителей приподнять на возвышение огонь, перед которым молится царь. Вот то, что про Кира я сейчас читала. Подставки для огня устанавливались внутри дворцов и считались личными огнями очага великого царя, а потому и нуждались в возвышении в знак его могущества для достойного совершения ежедневных зороастрийских молитв. Свидетельством религиозных убеждений Кира, зороастризма, было и то, что он назвал одну из своих дочерей Хутаоса. Это имя жены царя Виштаспы, покровителя Зороастра. Ну и Кир поступал как великий почитатель Мазды. Он стремился править своей новой обширной державой справедливо, в соответствии с истиной Аша. Однако он не пытался навязать иранскую веру своим иноземным подданным. И это действительно было бы совершенно бесполезно, имея в виду многочисленность подвластных народов и древность их религии. Он поощрял их жить правильно и праведно в соответствии с их собственными убеждениями. Среди многих неарийцев, которые испытали на себе его подобающую государственному деятелю доброту, были иудеи, которым он разрешил вернуться из вавилонского изгнания и восстановить храм в Иерусалиме. Это один из многих известных великодушных поступков Кира, но он сыграл особую роль в религиозной истории человечества. После этого события иудеи стали с симпатией относиться к персам, а это сделало их более восприимчивыми и к влиянию зороастризма. Одним из пророков периода изгнания Кир прославлялся как Мессия, то есть как тот, кто действует от имени Яхвы и по его повелению. Вот, значит, слова пророка из Библии. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, Кир возвестит народом суд, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда». И интересно, что тот же пророк впервые в иудейской литературе воспевает Яхве в качестве создателя, так же, как Ахура Мазда был воспет Зороастром. «Я Господь Яхве, который сотворил все. Я создал землю и сотворил на ней человека. Кропите небеса свыше, и облака да проливают правду. Я Господь творю это». Это пророк Исаия, в книге пророка Исаия. То есть сходство с зороастрийскими учениями и писаниями здесь, ну, вот буквально текстуальное. Когда Кир умер, значит, его тело было набальзамировано, привезено в столицу и положено в гробницу, которая до сих пор стоит там посреди равнины. Значит, здесь интересно, значит, факт, его тело не было оставлено на открытом воздухе в соответствии с принятым похоронным обрядом. И это кажется противоречащим принадлежности царя зороастрийской вере. Однако не только ахемениды, но и их преемники, уже персидские династии, аршакиды и сасаниды, придерживались обряда бальзамирования трупов царей и оставляли их в скальных или каменных склепах. Предписаний для такого похоронного обряда нет в Авесте. О гробах для мертвых всегда говорится с безусловным осуждением. Поэтому отказ ахеменидов от обычая выставлять трупы явился прецедентом для царей, которые стали с тех пор рассматривать себя как неподвластных этому частному религиозному закону. сохранение тел царей оказалось связанным с представлением о царственной благодати Хварена, обитающей в гробнице царя, ко благу его преемников и всех людей вообще. Камбис, преемник Кира, установил наряду с ежедневным жертвоприношением ежемесячное приношение у гроба отца в жертву коня, как животного, посвященного солнцу. Эти жертвоприношения совершались в течение 200 лет, пока Александр Македонский не завоевал Персию, а гробница была взломана и разграблена. Кроме того, Камбис осуществил хваэтвадата, то есть брак по ближайшему родству. Он женился на двух своих родных сестрах. Согласно пехлевийским сочинениям, эта форма брака очень похвальна, особенно если женятся близкие родственники внутри одной семьи, например, отец и дочь, брат и сестра или даже мать и сын. Название этой формы брака дается в зороастрийском символе веры фраварани. Этот обычай восходит к царю Виштаспе. Он и его жена Хутаоса принадлежали к одному роду. Один из современников Геродота сообщает: мужчины-маги сожительствуют со своими матерями. Они также могут вступать в связь с дочерьми и сестрами. Значит, откуда пошел этот обычай? Возможно, на ранних этапах развития зороастрийской общины, когда ей приходилось бороться за свое существование, поощрялись браки между верующими, а поскольку их было мало, то в брак вступали и ближайшие родственники. Впоследствии зороастрийские жрецы, склонные к почитанию всего прошлого, пришли к убеждению, что такие браки между родственниками действительно укрепляют религию, а поэтому похвальны. Так Камбис стал первым персидским царем, принявшим этот благочестивый обычай, который с тех пор упоминается в литературных сочинениях, документах и исторических источниках. Такого обычая придерживалась знать священнослужители и рядовые члены общины с VI века до нашей эры вплоть до X века нашей эры. Но с тех пор сохраняются браки лишь между двоюродными братьями и сестрами, считающиеся и сейчас наиболее предпочтительными в Иране. Я не случайно вот об этом вот рассказываю, это важный момент. Брак между близкими родственниками. Камбис умер в 522 году до нашей эры. Значит, затем его на троне сменил Дарий Великий, происходивший по боковой линии с того же рода ахеменидов. Дарий, взявший себе в жены царицу Хутаосу, то есть сестру и вдову Камбиза, сам был сыном Гестаспа, это греческая передача имени Виштаспы, что свидетельствует о том, что его родители были, как и Кир, благочестивыми зороастрийцами. Дарию пришлось упорно сражаться, чтобы утвердить свою власть, я об этом говорила, и он оставил клинописные надписи, повествующие о его свершениях во время борьбы за власть и после ее завоевания. В этих надписях он заявляет о себе как о благочестивом верующем, убежденном в том, что он имеет божественное право управлять миром и обладающим в мирских делах такими же полномочиями, как зороастр в религиозных, поскольку они даны были ему непосредственно Ахура Маздой. Дарий провозглашает так: «Ахура Мазда – великий бог, создавший эту землю, создавший небо, создавший человека, создавший счастье для человека, сделавший Дария царем, одним царем над многими, одним владыкой над многими. Ахура Мазда, когда он увидел эту землю в смятении, тогда и поручил ее мне, он сделал меня царем. Я царь. По милости Ахура Мазды я восстановил царство на свое место. Все, что было сделано, все я сделал по воле Ахура Мазды. Ахура Мазда оказал мне помощь, пока я не сделал сделанное». Дарий был убежденным, так сказать, дуалистом, ну что, собственно, это зороастризм к чему располагает. За каждым мятежником, восстающим против его правления, он видел происки злых сил лжи, драуга, обмана, врага истины Аши, многократно проклинаемого в гатах и символе веры. «Ты, который будешь царем после», призывает Дарий Великий своего преемника в другой надписи, «решительно защищай себя от драуга, от обмана». Все беспорядки, по его убеждению, начались тогда, когда драуга, обман, процветал в стране. Дарий молился так: «Да сохранит Ахура Мазда эту страну от вражеского войска, от неурожая, от обмана драуга». Дарий не упоминает Ангра-Маинью, помните, да, что это такое, предпочитая в этих и других случаях употреблять не авестийские термины, а более знакомые персидские. Нанеся поражение этим проявлением драуга обмана, Дарий стремился, как он провозглашает, жить в соответствии с истиной Аша и насаждать на земле справедливость. «Благодаря тому, — говорит он, — Ахура Мазда оказал мне помощь и другие боги, что я не был враждебным, что я не был лживым, я не поступал лживо, ни я, ни кто-либо из моей семьи. Я поступал в соответствии со справедливостью, ни слабым, ни сильным я не причинял зла. Человек, который был превосходен, того я награждал хорошо, а того, кто был злым, того я как следует наказывал. По милости Ахура Мазды, я таков, что я друг правых, я не друг злых. Я не желаю, чтобы слабым делали зло сильные, и я не желаю, чтобы сильным делали зло слабые. Того, что правдиво, того желаю. Я не желаю, чтобы кто-либо делал зло. Но я не желаю и того, чтобы кто-либо, делающий зло, не был бы наказан». Хотя Дарий призывал по имени только Ахура Мазду, он упоминал также и всех богов, подразумевая меньших божеств, подчиненных Творцу Ахура Мазде. Другие высказывания Дария показывают, что для него почитание Мазды внутри Ирана было единственной правильной верой, а все остальные культы вели к волнениям и беспорядкам. Он обвиняет эламцев так: «Эти эламцы были неверными, они не почитали Ахура Мазду. Я почитал Ахура Мазду, по милости Ахура Мазды, я поступил с ними так, как пожелал. Тот, кто будет почитать Ахура Мазду, насколько у него хватит сил, тот будет счастлив и пока жив, и когда умрет». Но при этом Дарий действительно позволял своим подданным неиранцам, если они уже покорились его власти, продолжать поклоняться их собственным племенным божествам наравне с Ахура Маздой и даже совершать ради этого пожертвования в его сокровищницу. Дарий проявлял таким образом такую же веротерпимость к верованиям и обычаям неарийцев, как и его предшественник Кир. В одной из своих надписей сын Дария Ксеркс описывает деяния, которые были направлены против соплеменников иранцев. Ксеркс говорит от его имени: «Когда я стал царем, было одно место, где прежде почитались демоны Даева. Потом, по милости Ахура Мазды, я разрушил святилище демонам Даева, и я провозгласил: демонам Даева нельзя поклоняться. Там, где прежде поклонялись демонам Даева, там я почтил Ахура Мазду надлежащими обрядами в соответствии с истиной Аша». Как ни странно, несмотря на все признаки правоверности, само имя Зороастра не встречается ни в одной из надписей ахеменидских царей. Это же любопытное упущение характерно и для царских надписей династии Сасанидов. Ну, вот, собственно говоря, история распространения зороастризма. Как оно происходило до, ну, пока существовала Персидская империя. Значит, теперь, что за этим стояло на тонком плане? Теперь, собственно, самое основное, ради чего я все это вам так долго рассказывала. Значит, ну, здесь я сейчас вам буду рассказывать историческую часть всей этой истории. Значит, мы значит, немножечко отступим назад. Значит, вспомним, собственно говоря, основную задачу, которая на то время ставилась перед многими метакультурами. Это подготовка к следующему проведению тока этериоцефалов. В послеатлантические времена началась подготовка к следующему проведению этого тока. Значит, уже окончательная, уже реальная подготовка к этому началась примерно в 5-м тысячелетии до нашей эры. Именно к этому времени иерархии Алис проанализировали опыт Атлантиды и приняли основные решения по организации следующего проведения этого тока. В стабильном трансцендентном слое и стихийно-статическом сформировалась иерархия подготовки этого, которая стала разрабатывать конкретные программы, и эти программы стали транслироваться в мутабельный слой. Прежде всего, необходимо было подготовить в физическом плане, физическом и в близлежащих слоях, подготовить, почву, то есть построить метакультуру для проведения тока этериоцефала и еще тока планетарного логоса. Значит, на этот раз должен был использоваться другой способ проведения тока, не так, как в Атлантиде, а на этот раз ток должен был быть проведен через воплощенного человека. То есть должна быть построена метакультура эгрегор, в котором должен был быть воплощен проводник тока. Ну, естественно, это может быть только учитель 21-й зоны, учитель 23-й зоны. Способ организации метакультуры, к этому времени как раз в физическом плане началась организация нескольких метакультур, как мы с вами помним, в это время стали создаваться несколько метакультур. Значит, что было необходимо что должна была сделать метакультура, через которую вот это все должно было реализовываться? Прежде всего, должна была выстроиться из мутабельного слоя, должна была выстроиться иерархия, подключиться специальный унцраор или его часть. Должен был быть проведен демиургический ток, на оси которого эта метакультура должна была формироваться. Такой демиургический ток побуждает великих стихиалей в определенном месте собирать эгрегор вместе с определенными благоприятными стихиальными характеристиками. Там уже, собственно говоря, должен был закручиваться турбулент собирания людей в эгрегор и метакультуру. Для того, чтобы все это произвести, необходимо было очень много чего сделать. Прежде всего, необходимо было всю группу сопровождения тех людей, которые будут находиться рядом около проводника тока, кто будет помощь в проведении токов, то есть необходимо было подготовить тела соответствующего качества, людей, которые имели бы тела, способные проводить такие энергии, способные все это проделать. Значит, необходимо было обеспечить информационное обеспечение такой метакультуры. Необходимо было обеспечить, проходимость тонического и астрального слоев. Не случайно я на одной из лекций так подробно про эти слои говорила, про их состояние. То есть состояние было совершенно кошмарное, поэтому это специально требовало усилий. Необходимо было обеспечить магическое сопровождение всего этого процесса проведения токов, в том числе и фантомное, поскольку жизнь проходил в основном в фантомном мире. Уже было к тому времени понятно, что необходимо было наработать определенное количество материала пятого слоя, что реального пятого слоя, потому что для при проведении этих токов уже те суррогаты пятого слоя, которым материал пятого слоя, которым пользовались, они для этого не годились. Необходимо было подготовить как бы нижнюю часть шрастры, инфразоны. Необходимо было обеспечить прохождение пранического потока соответствующего качества. Необходимо было астрологическое обеспечение всех этих процессов, то есть проведение токов космических. Ну и, в общем-то, иерархия Малис, судя по ситуации, которая складывалась в физическом плане, стало понятно, что одна метакультура со всем этим справиться не может. То есть невозможно построить одну метакультуру, которая вот всеми бы необходимыми, все необходимое могла бы обеспечить, все это подготовить. Поэтому, ну, условно говоря, пришлось раздавать задания разным метакультурам. Каждая метакультура как бы выполняла какую-то свою часть, нарабатывала какие-то свои, значит, наработки. Кто что. Ну, мы с вами уже говорили, когда конкретную метакультуру рассматривали, мы говорили, что какая метакультура должна была делать. Однако, через какую именно из тех метакультур, которые уже формировались, удастся провести вот этот ток этериоцефала, было не сразу решено, то есть было несколько претендентов. И даже предпринимались некоторые попытки, ну, одну из попыток, вот я, например, писала «Вечная жизнь человека», это Эхнатон, была попытка через Египет, через фараона Эхнатона провести этот ток, но эта попытка, как мы знаем, к сожалению, не удалась. Так вот, зороастризм тоже был в числе кандидатов. Более того, на эту метакультуру, ну, на эту религию возлагались очень большие надежды. И сама метакультура строилась именно в расчете на подготовку этого события. Поэтому перед этой метакультурой изначально ставились задачи. Прежде всего, должна быть религия, должна быть монотеизм, четкий монотеизм. Метакультура должна строиться с минимумом фантомности. У значительной массы людей должна быть наработана максимально возможная частота и прозрачность тонких тел. То есть они должны были быть способны тоже проводить высокие тонкие энергии. Ну и, наконец, перед этой метакультурой ставилась задача наработки материала пятого слоя, ну, по мере возможности. Ну, это вот самые такие основные задачи, которые ставились перед зороастризмом. Вот. Ну, когда мы с вами вот в прошлый раз про зороастризм говорили, когда я про него подробно рассказывала, собственно говоря, вот там все эти задачи ставились и, ну, по мере возможности как-то их пытались решить. Что получилось с этой метакультурой? Как все сложилось. Иерархию построения этой метакультуры возглавлял сам Зороастр еще до воплощения в физический план. То есть он возглавлял иерархию, когда еще это задолго до того, как спустился на физический план. Значит, программы ее формирования были спущены до мутабельного слоя, где начал складываться трансмиф этой метакультуры. Трансмиф очень мощный и очень объемный. Под этот трансмиф по принципу отражения внизу, в подзеркалье, готовился соответствующий материал. Кармический, информационный, первые элементы материала. То есть заранее, еще задолго до того, как что-то стало происходить на физическом плане, за несколько тысячелетий началась подготовка всех этих событий на тонком плане. Значит, очень интересно, что произошло с трансмифом. Трансмиф был, как я уже сказала, очень мощный, очень объемный и очень высокий. И в своей верхней части он как бы был един, а дальше он как бы разделился надвое. Там, где из трансмифа уже начали формироваться затомисы, там произошло разделение на две части. И сформировался отдельно затомис зороастризма и отдельно сформировался затомис индуизма. Хотя они как бы из одного источника происходили. Поэтому я даже когда про зороастризм рассказывала, я иногда говорила о том, что термины, практически многие термины, понятия у зороастризма и у индуизма одни и те же. И это было связано именно с тем, что вот как вот источник был общий. Ну и затомисы, даже сами по себе уже затомисы, пересекались по нескольким координатным осям. Даже тут было много общего. Но уже на уровне нижней тоники они сильно различались. Затомис это сакуала достаточно объемная тоже. И различие было вот в чем. Зороастризм стремился работать с чистыми токами, стихиями и стихиалиями с использованием минимума фантомного материала. Поэтому слой мифов был очень тонкий и прозрачный. А индуистский затомис, наоборот, сформировал как бы ниже себя огромный Эдем, колоссальный и развесистый слой мифов. Ну, это мы знаем. Значит, вот сформировался затомис, начал формироваться затомис зороастрийской метакультуры. В него стали постепенно спускаться члены иерархии, в которую было включено множество служителей Алис разных зон рождения и имеющих разное предназначение. Причем большинство из них не имели опыта спуска не только в физический план, но и вообще в плотное. Поэтому многим пришлось нарабатывать навыки такой жизни, ну вот буквально с нуля. Однако сам Зороастр неоднократно воплощался, ну, правда, еще с неполным составом тел, в протоиндоиранских племенах, участвуя в создании племенных протоэгрегоров, подбирая соответствующий этнический субстрат и способствуя подготовке этих народов к приему зороастризма, то есть к созданию соответствующих культов и ритуалов, организации первичных инкарнационных круговоротов, пространств посмертия и предрождения. Вот не случайно я на позапрошлой лекции так подробно об этом рассказывала, потому что это тоже делалось специально. То есть зороастризм как метакультура, он не на случайном месте стал выстраиваться, а это все подготавливалось заранее, это все подготавливалось специально задолго до того. И вот это вот дало возможность заранее подготовить почву для рождения тех членов иерархии, которые должны были действовать из физического плана. Большую важность имела программа построения тел как для членов иерархии, так и для простых людей, ну, для тех, кто должен был жить в этой метакультуре. Отсюда традиция родственных браков. Я не случайно сегодня про это говорила. Казалось, это не самое важное, на самом деле это очень такая серьезная вещь. Но традиция родственных браков, она соблюдалась преимущественно для жрецов, то есть, собственно говоря, как раз для вот, сказать, специальных людей. Сам Зороастр, как основатель религии и как проводник демиургического тока, воплотился примерно в 1800 году до нашей эры. Я в прошлый раз называла другие цифры, но вот я сегодня повнимательнее послушала это дело, но вот мне вот пришло такое вот. Ну, поскольку все равно науке точно неизвестно, поэтому тут можем выбирать любую цифру, но вот мне услышалось именно 1800 год до нашей эры. Значит, около тысячи лет зороастризм распространялся и укреплялся среди восточных иранских племен, рядом с Индией. Вспомним, что у нас, значит, вот трансмифы рядом находятся, затомисы рядом. Но, значит, метакультура была очень чистой, но слишком прозрачной. Эгрегориальная субстанция, скрепляющая ее членов, слишком тонкой, идея слишком высокой и абстрактной. Зороастрийский религиозный эгрегор связывал людей на уровне тоники, причем достаточно прозрачной, и по принципу родства. Низы были вообще мало проработаны. Ну и, естественно, для большинства, так сказать, нормальных людей, других племен, живущих под управлением нормальных человеческих, то есть, по большей части, животных программ, в этой религии было мало привлекательного. Однако, чтобы выполнить свою задачу, зороастризм должен был распространиться на как можно большее число людей, стать мировой религией. Но когда на Иранском Нагорье и вообще на всем Ближнем и Среднем Востоке стали формироваться крупные эгрегоры со своими слоями мифов и прочими, так сказать, принадлежностями эгрегориальными, метакультуре пришлось искать опору на эгрегор. Вот почему я вам сегодня рассказывала историю этих вот государств, которые на Иранском Нагорье создавались. Значит, вот там сложилась такая ситуация, и вот этой вот тонкой, чистой, прозрачной религии как-то вот совершенно было не распространяться было крайне сложно. Поэтому вот необходимо было искать опору на эгрегор, на устойчивый, прочный, крепкий эгрегор. Таким эгрегором и стала империя Ахеменидов. И своим молниеносным расцветом и прекрасным началом она как раз и обязана зороастризму. Но, к сожалению, сама логика существования государственного эгрегора, имперская глубина, неизбежная воинственность, ну и тому подобное, не дали метакультуре возможности развиваться дальше. Тем более, что все народы, вошедшие в империю, остались, так сказать, при своих. Несмотря на то, что правители империи исповедовали зороастризм, мало кто из рядовых жителей, а тем более жрецов других религий, следовали их примеру. Кроме того, эта бинарность самой религии, тема борьбы со злом, если ее понимать слишком плоско и буквально, таила в себе опасность глубочайших отклонений по 22-й зоне. Я не случайно вам читал вот изречение Дария, записи Дария, поскольку там прямо это все вот уже однозначно прослеживается. Значит, и, ну, какой, собственно говоря, итог можно подвести? Иерархия и сам Зороастр подготовили религиозную форму для вмещения огромнейшего содержания. Замечательная совершенно была религиозная форма, но материала для построения самой метакультуры, вот как бы тела метакультуры, практически не оказалось. Значит, где у нас материал? Исходный материал у нас весь внизу, в плотном, в самых больших глубинах. Сами зороастрийцы вниз практически не спускались, со злом они только боролись, ожидая прихода Спасителя. Поэтому они не добрались ни до первоэлементов материала пятого, и поэтому сумели они его наработать очень немного, ни тем более до элементов генетического кода законной фантомности. Вот то, о чем я говорила в прошлый раз. К тому же имперская сущность державы Ахеменидов, на которую метакультура попробовала опереться. Вот я просто процитирую Даниила Андреева, он очень хорошо сформулировал. Значит, имперская сущность державы Ахеменидов сумела затормозить всякое духовное развитие, вызвать окостенение религиозных форм маздеизма, заглушить его мистику, направить не на религию, а на себя поток эстетики, а душевную энергию народа переключить на создание великодержавной государственности. Ну, лучше просто не скажешь, поэтому тут вот так оно и все произошло. Поэтому множество программ, спущенных из верхних слоев, остались нереализованы. Подготовленный материал в значительной своей части был не использован. Ну и в результате, в конечном счете, для проведения тока этериоцефала окончательно была выбрана еврейская метакультура. Ну, что там происходило, мы с вами проходили. Ну, вот, значит, вот такая вот была замечательная метакультура, но, к сожалению, вот так вот с ней получилось. Вот. Значит, на этом мы тему зороастризма заканчиваем. Ну и медитировать мы с вами будем сегодня на первого мастера. Так, ну мы сегодня пройдем отдельно первую, отдельно 23-ю зону. Единица. Тлпу, Соок, Ву, Левис, Лид. Двойка. Тлпу, Соок, Ву, Левис, Лид. Тройка. Тлпу, Соок, Ву, Левис, Лид. Четверка. Тлпу, Соок, Ву, Левис, Лид. Пятерка. Тлпу, Соок, Ву, Левис, Лид. Шестерка. Тлпу, Соок, Ву, Левис, Лид. Семерка. Тлпу, Соок, Ву, Левис, Лид. Так, теперь 23-ю зону сверху проведем. Единица. Эрео, Тум, Тан, Терц, Ра. Двойка. Эрео, Тум, Тан, Терц, Ра. Тройка. Эрео, Тум, Тан, Терц, Ра. Четверка. Эрео, Тум, Тан, Терц, Ра. Пятерка. Эрео, Тум, Тан, Терц, Ра. Шестерка. Эрео, Тум, Тан, Терц, Ра. Семерка. Эрео, Тум, Тан, Терц, Ра. Так, теперь 23-ю зону снизу вверх. Семерка. Эрео, Тум, Тан, Терц, Ра. Шестерка. Эрео, Тум, Тан, Терц, Ра. Пятерка. Эрео, Тум, Тан, Терц, Ра. Четверка. Эрео, Тум, Тан, Терц, Ра. Тройка. Эрео, Тум, Тан, Терц, Ра. Двойка. Эрео, Тум, Тан, Терц, Ра. Единица. Эрео, Тум, Тан, Терц, Ра. И теперь снизу первую зону. Семерка. Тлпу, Соок, Ву, Левис, Лид. Шестерка. толпу сок вул левис лид, пятерка толпу сок вул левис лид, четверка толпу сок вул левис лид, тройка толпу сок вул левис лид, двойка толпу сок вул левис лид, единица толпу сок вул левис лид. И теперь новый пранический поток. Ступни. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Ну, кто может брать широкий пранический поток, то, естественно, берете, и у многих уже получается. Так, отлично. Угу. Колени. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Бедра. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Семерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Пятерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Четверка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Тройка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Плечи. Литан авис юнис. Хохен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти, Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони, Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка, Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица, Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так, замечательно, заканчиваем.